сегодня вспоминаем.
День 11 февраля в истории. 11 февраля 1697 года Петр I именным указом разрешил продажу табака. Впервые табак попал в Европу после экспедиции Колумба. Именно он впервые узнал о странном обычае от индейского населения Америки. Популярность же табака начала расти в XVI веке. Французский посол при португальском дворе Жан Нико преподнес французской королеве Екатерине Медичи листья табака. Для снятия головных болей, мучивших королеву, он рекомендовал вдыхать аромат сухих листьев. Видимо, королеве это помогло. Вскоре распространилось ошибочное мнение, что нюхание табака – панацея от всех болезней. В Россию табак был завезен во второй половине XVI века. Он быстро набрал популярность, но табак был таким дорогим, что многие попадали в долговую кабалу, а общий отток средств за границу был весьма ощутимым. Помимо экономических причин, было отмечено, что неумеренное потребление табака приводит к тяжелым отравлениям. Все это побудило власти и церковь начать борьбу с курением. Продажа табака в России с 1634 года была строжайше запрещена. Не разрешалось употреблять и даже хранить табак в доме. Нарушение запрета каралось казнью и конфискацией имущества. А в 1649 году за нюхание табака резали носы, спарывали ноздри и ссылали на поселение. Нюхание табака считалось не меньшим грехом, чем убийство сына или дочери. Политика государства изменилась с 1697 года, когда 11 февраля был издан именной указ Петра I о разрешении продажи табака подавать онный явно в светлицах при кабаках. Защитники здорового образа жизни до сих пор не могут простить этого указа Петру, утверждая, что именно с легкой руки царя-реформатора массово закурила Россия. Далее все покатилось как снежный ком. В 1705 году в России была учреждена казенная табачная продажа, по примеру, питейной, а в 1716 открылись две табачные фабрики в Петербурге и Малороссийской Ахтырке. Внесла лепту распространение табака и Екатерина II, сама большая до него охотница. История истории, но современные исследования ученых убедительно доказали вред курения здоровью человека. И не зря ежегодно в мире отмечается Всемирный день без табака. В 1720 году крестьянин Ефим Никонов, работавший плотником на корабельных верфях, по приказу Петра I приступил к строительству им же придуманного потаенного судна, эдакого прототипа первой русской подводной лодки. Год спустя с успехом прошла испытание модель, а еще через 4 года была создана уже настоящая подлодка. Увы, после смерти Петра про изобретение русского самородка Никонова забыли. В этот день родились. В 1902 году в подмосковном Звенигороде родилась народная артистка СССР Любовь Орлова. Бессмысленно искать саму Орлову в оставшихся после нее ролях. Это всего лишь отраженный свет, только солнечный зайчик. При всех персональных заслугах Любови Орловой, безусловно талантливой и разносторонней актрисы, ее советский звездный образ создавали. И немногим было известно, что она была звеном в цепи знатного дворянского рода. Вечная ирония и вечная прозорливость судьбы, лучшая исполнительница ролей домработниц, ударниц коммунистического труда, являлась потомком древнего рода Орловых, восходящих своими корнями к великому князю Киевскому Владимиру. Орлова крайне неохотно говорила о своем докинематографическом прошлом. Известно, что в первые годы работы в музыкальной студии имени Немировича Данченко она была всего лишь статисткой в кардебалете и в хоре. Известно также, что до того она училась в балетной школе и Московской консерватории по классу рояля. Известно, что зарабатывала на жизнь, подрабатывая топером в кино. А что малоизвестно? Малоизвестно, что еще раньше была дворянская московская семья, дружившая с Шаляпиным, родительская семья. Малоизвестно, что сам Лев Толстой часто баловал маленькую Любочку конфетами и называл «мой дружочек». «Я знаю», — говаривал Толстой, — «дружочек станет настоящей артисткой». И оказался, как всегда, прав. 1948 году родился Сергей Эйзенштейн. Советский режиссер, сценарист, теоретик кино, педагог, художник. Всего в фильмографии режиссера 23 картины, в ряде из которых он выступил и в качестве сценариста. Огромное и теоретическое наследие Эйзенштейна, он автор фундаментальных работ по теории кинематографа. Ему также принадлежат статьи, очерки, мемуары, а еще рисунки, ставшие известными по посмертным выставкам. В этот день умерли. В 1829 году был убит Александр Сергеевич Грибоедов, автор одного из величайших творений русской литературы XIX века – комедии «Горе от ума». Грибоедов был дипломатом и погиб в Тегеране при разгроме российского посольства, разъяренной толпой персов, обозленных неудачами своего государства в войне с Россией. Однако подлинными инициаторами погрома и гибели писателя были англичане, которые всеми доступными и недоступными средствами боролись против российского влияния в Персии, современный Иран. В Тегеране основной задачей Грибоедова было добиться от шаха выполнения статей мирного договора и, в частности, выплаты контрибуции по итогам русско-персидской войны. В качестве посла он проводил твердую политику уважения к России и к ее требованиям. «Вот что мне нужно», — говорил он. Также по условиям этого договора армянам разрешался беспрепятственный выезд из Персии в контролируемую Россией Армению. Поэтому, начиная с января 1829 года, в русском посольстве находили убежище армяне, которые хотели вернуться на родину. Ненависть же к послу в придворных сферах разжигали английские дипломаты, которым очень не нравилось усиление позиций России в Азии. В результате реакционные тегеранские круги, недовольные миром с Россией, натравливали фанатически настроенную толпу на русскую миссию. Резня в русском посольстве вызвала дипломатический скандал. Улаживать отношения с Россией персидский шах послал в Петербург официальную миссию, возглавляемую его внуком. Послы принесли не только официальные извинения России за смерть ее посланника, но и возмещение пролитой крови в числе богатых даров. Был и знаменитый алмаз шах, один из самых драгоценных камней в мире. В конечном итоге серьезных осложнений в отношениях между Россией и Персией не случилось. В знаменитой комедии не исчерпывается творческое наследие Грибоедова, но остальные его произведения не идут никакое сравнение с этим шедевром. «Горе от ума» по образному выражению написано одними цитатами. Действительно, строки и реплики из него вошли в обиходную речь и употребляются без мысленных ссылок на автора. Персонажи пьесы также представляют собой галерею классических типов дворянской Москвы 20-х годов XIX века. Фамилию Фамусов, Скалозуб, Молчалин, Рептилов стали нарицательными. Таким был день 11 февраля в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.